Он знал, на что идет. Предчувствие не обмануло его. А я еще уверял его, что все будет в порядке, — подумал Крутов, вспоминая вчерашний разговор. Надо действовать самому, иначе все их разговоры о дружбе и верности превращались в болтовню, в лицемерие, в обман. Действовать, а не терять время. Действовать, иначе стыд, презрение к самому себе не позволят ему смотреть людям в глаза. Подлость можно скрыть от людей, но не от своей совести. Разведчики молчали угрюмо. Они считали дело оконченным. Он читал в их душе мысль, которую они не смели высказать ему, но которая угадывалась в упрямо обращенных к земле взорах. Приказать легко, а попробовал бы сам. «Что ж, поищу сам», — в сердцах проговорил Крутов. Выхватив из кобуры пистолет, он с размаху сунул его за пазуху и, не сказав больше ни слова, выпрыгнул из окопа. Ушел один, гордо, зло. Зайков опомнился первым и побежал догонять его. Еще один человек, Григорьев, отделился от разведчиков. Вдвоем они присоединились к Крутову. «Товарищ капитан, чего же вы один?» Григорьеву дорога была знакома, и когда до проволочных заграждений осталось недалеко, он пошел первым. Поползли. Впереди смутно выделялись березовые колья. «Вот», — прошептал Григорьев, — «мина». В земле была небольшая воронка от противотанковой мины. Крутов ощупал ее всю руками и нашел кусок, уцелевший от обшивки доски. Запах сгоревшего тола еще не успел развеяться в воздухе. Мины в деревянных коробках. То они рвутся только под большой тяжестью, то достаточно легкого толчка, чтобы ЧК сорвалась со своего места. И надо же было случиться, что они наткнулись именно на такую, — подумал он. «Здесь мы нашли убитого», — шептал Григорьев. «Кругом мины. Осторожнее надо». Оставив Зайкова наблюдать, Крутов и Григорьев метр за метром ощупывали землю вокруг, осторожно минуя чуть примаскированным дерном мины, уложенные с расчетом, что снег прикроет их, а вьюга заровняет поверхность снежного поля. «Нет?» — спросили они друг друга, когда первый круг был замкнут. «Еще разок. Чуть подальше возьмем». И снова поползли, осторожно вслушиваясь в шорохи. Гитлеровцы заделывали проход. То что-нибудь стукнет, то зазвенит проволока, накидываемая на колья, то вырвется приглушенный кашель. На траве лежал иней. Намокшие пальцы коченели, становились бесчувственными. Тогда Крутов дыханием отогревал руки, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Может, поднимется знакомая фигура в халате. «Прости, Павел, я пошутил. Остался, — скажет он. — Хотел узнать, крепко ли слово друга, придешь ли на выручку». «Искать», — сам себе приказывал Крутов. «Не может быть, чтобы он погиб. С ним что-то другое. Не может человек пропасть бесследно. Должна найтись хоть мелочь, по которой можно будет узнать его судьбу». Григорьев утомился. Он ползал с самого вечера, и у него уже нестерпимо болели колени, натертые о мерзлую землю. «Давайте немного отдохнем», — попросил он при очередной встрече около Зайкова. «Побудь здесь, а я поищу один», — тихо сказал Крутов. «Друг, Сеня, где ты?» — думал он. «Что стряслось с тобой?» Ему нестерпимо жаль было товарища. Пусть убитого, но только бы найти его, знать, что он не попал к врагу. Большего он сейчас не желал. Он не мог себе представить, как вернется назад с пустыми руками. «Мы же говорили», — скажут разведчики. «Неужели надо согласиться с ними и прекратить поиски? Извинить их, простить им потерю командира?» «Ну нет», — упрямо твердил Крутов, — «этому не бывать». Он почувствовал, как отступает усталость, и весь он наполняется дикой, необузданной силой. В таком состоянии человек не знает своих возможностей. Он снова пополз. Время, которого он не замечал, шло своим чередом. Опустила хвост большая медведица, и над дальним темным лесом узеньким серпом всплыл поздний месяц. Уже гитлеровцы закончили свою работу на переднем крае и нет-нет, да и прострачивали из пулемета лощину. По всему чувствовался близкий рассвет. А круто вполз, отдаляясь все дальше и дальше от места взрыва, ощупывая сотую, тысячную кочку, бугорок, ямку. Прополз 10, 20, 50 метров. Какой-то шорох раздался сбоку. И сразу жизнь властно заявила о своих правах. Крутов прилег, выхватил пистолет, насторожился. Прямо на него кто-то полз. «Гитлеровцы!» — мелькнула загадка. И он затаился, как зверь, готовый зубами драться за свою жизнь. Сколько их! Впереди тоже затихло. «Сейчас, сейчас!» — считал секунды Крутов, ожидая нападения и до боли стискивая рукоятку пистолета. Раздался тихий мучительный стон. Крутов обомлел. Он ожидал чего угодно, только не этого. Дрожь пронизала его. «Сеня!» — чуть слышно позвал он. «Сеня! Ты!» Ползущий на него человек поднял голову. И тогда Крутов, ахнув, не помня себя, бросился к нему, прижал, не давая вымолвить слова. «Сеня! Сеня, что с тобой? Откуда ты?» «Я уж думал, пропал», — сказал малышка, слабо пожимая руку Крутову. «Ничего, ничего», — утешал его Крутов, обнимая за плечи. Одежда липла к рукам, и он забеспокоился. «Ты ранен?» «Не знаю, болит все». Зайков и Григорьев, заслышав шорохи и тяжелое дыхание двоих, поспешили навстречу. «Живы! А мы вас, товарищ командир, искали, искали, думали, не найдем. Как же вы потерялись?» «Григорьев?» — узнал его по голосу малышка. «Спасибо, что искал. Что со мной?» «Очнулся, лежу и не помню где. Один. В глазах резь, и не открываются, заплыли. Опамятовался немного. Отполз в сторону, боялся, чтобы немцы не захватили. Шорохи слышал, а окликнуть побоялся, вдруг враги. Наугад, на выстрелы к своим полз». Подхватив отяжелевшего малышка, Крутов поднялся и в рост пошел к своему переднему краю. Душа его ликовала. Разведчики, обеспокоенные долгим отсутствием Крутова, в третий раз за ночь покинули свои окопы. Совесть не позволяла им оставаться в бездействии, когда кто-то другой отыскивал их командира. Невдалеке от того места, где велись поиски, они залегли, готовые в нужную минуту прийти на помощь. «Товарищ капитан, вы?» — встретили они Крутова. «Нашли! Где же он был?» У Крутова не было к ним обидных слов. На душе отлегло, и ему даже было немного неудобно за то, что погорячился, не поговорил с ними как следует, а то бы, пожалуй, малышка удалось найти гораздо раньше. Сразу надо было с ними идти, не ждать, а то получилось, что вроде себя выставить захотел. Вот, мол, какой хороший, а в сущности дурак. И все получилось страшно глупо. «Не умею еще находить тропку к сердцу людей», — подумал он с досадой. «Сам нашелся», — ответил он. «Помогли бы нести». «Вы на нас сердце не держите, товарищ командир», — сказал ему разведчик, принимая на руки малышка. — Нам тоже нелегко. — Ладно, о чем речь? Нашли, и ладно. Когда малышка был внесен в блиндаж и круто взглянул на него при свете лампы, он ужаснулся. Все лицо было черно от копоти, а халат порван и окровавлен. Врач долго возился с ним. Из-за коленкоровой занавески доносились то стоны, то тихие, но отрывистые, как команды, слова врача. Крутов терпеливо ждал, сидя возле жарко топившейся печки. Сон и усталость одолевали его, и голова то и дело падала на грудь. Тогда он брал кочерыжку и начинал помешивать в печке угли. Наконец врач вышел из-за занавески. На лбу у него посверкивали круглое зеркальце с маленьким отверстием посередине. Он вытащил из кармана папиросы и жадно закурил. «Ну как?» — тревожно спросил Крутов, поднимаясь со своего места и уступая его врачу. «Ничего. Бывает хуже. Вот у сержанта, например, а зрение. Глаза целы. В общем, можешь считать, что твоему другу повезло. И вдруг сердито сказал: «Не понимаю я вашей тактики». «Какой?» «Да хотя бы с разведкой. Каждую ночь под проволокой у немца лазит столько людей. А зачем? Взяли одного пленного, и тот по дороге помер. А сколько своих погубили? И каждую ночь, и самых лучших причем. Но ведь надо вести разведку. Надо. А вы уверены, что именно так надо, а не иначе? Если только сосчитать, сколько на это тратим силы по всему фронту, так ведь можно прорыв делать». Крутов пожал плечами. Как-то не приходилось задумываться. Поблагодарив врача, он пожелал малышка скорейшего выздоровления и вышел из блиндажа. В полк идти было далеко, к тому же брезжил рассвет. Крутов постоял, подумал и вошел в соседний блиндаж. У коптилки сидел один телефонист, остальные в повалку спали на нарах. Крутов, не говоря ни слова, втиснулся между ними, сунул под голову планшет, надвинул шапку на глаза и мгновенно уснул. Глава четвертая. В тот день, когда Черняков представил их офицерам полка, лейтенанты Бесхлебный и Владимиров, прихватив свои вещевые мешки, пошли в батальон вместе с комбатом. Дорогой речь зашла о роте, в которую они получили назначение. Один ее командиром, другой командиром взвода. «Роты у нас малочисленные», — неторопливо говорил Еремеев. «Ваша четвертая тоже. 27 человек. Народ хороший, в основном пожилой, серьезный. Сейчас война, и от человека я требую прежде всего, чтобы он был предан делу, за которое мы боремся, и умел владеть оружием. К примеру, есть в роте два бойца. Кудри, старший и младший, отец и сын. Как я могу потребовать от старшего, чтобы он в 50 лет был таким же строевиком, как сын? Зачем мне это сейчас? Я знаю одно. В трудную минуту на старшего можно положиться, как на самого себя. Возьмите других, Мазура, например. Не боец, золото. В тыл к фашистам ходил. Разведчик был отменный, смелый, исполнительный боец. И я бы сказал, тактического и практического склада человек. Конечно, не молод, в годах, потому из разведки ушел. Недавно ранен был, еще как следует не поправился, а вернулся в полк. Бабенко. Тот совсем другой человек. Хитрый, черт с подковыркой, но молодец. Руки у него умные, все умеют. Если что с оружием случится, так вы никуда не ходите, а прямо вызывайте его, он исправит. Рабочий человек, одним словом, с металлом дружит. В общем, познакомитесь со всеми. Рота сейчас в резерве, поэтому времени у нас на это хватит. Вечером, когда солдаты вернулись с оборонительных работ, Бесхлебный приказал построить роту. С переднего края глухо доносилась перестрелка. Старшина подал команду смирно и четким строевым шагом пошел к Бесхлебному с рапортом. Лейтенант поздоровался с бойцами. Те ответили вразброд, но он сделал вид, что иначе и быть не могло. «Я назначен к вам командиром роты. Будем вместе учиться воевать. А для начала давайте познакомимся». Он обошел строй, интересуясь отдельными подробностями биографии бойцов. Затем достал из кармана в четверо свернутую бумажку и стал читать сводку Совинформбюро, принятую в дивизии по радио. Бойцы прослушали сообщение с большим вниманием. «Вопросы есть?» — спросил Бесхлебный. Бойцы переглянулись, но никто не поднял руки, не произнес ни слова. «Значит, все ясно?» «Ясно, конечно», — ответил Кудря, пожилой боец с рыжеватыми, коротко подстриженными усами, пожалуй, старше всех в роте по годам. «Вы бы, товарищ лейтенант, лучше узнали, как там насчет теплых портянок. В других-то ротах уже выдали». «Чего ты, Кудря, беспокоишься?» — не вытерпел старшина. «Сказано, будут, значит, будут. Жди, не лезь к командиру». «Погодите», — остановил его Бесхлебный. «Правофланговый, ко мне». «Правофланговый?» Крепкий жилистый боец с темными широкими бровями в короткой шинели, не достававшей ему до колен, неловко вышел из строя и подошел к Бесхлебному. «Мазур!» — пробормотал он, и в горле у него что-то сорвалось. Не привык человек докладывать начальникам. по вашему приказанию, от того, что пришлось стоять перед строем лицом к лицу с незнакомым командиром, ему было неловко, сквозь черноту небритых скул проступал румянец, пальцы рук беспокойно шевелились. — Распахните шинель, — скомандовал Бесхлебный, — покажите нательную рубашку, повернитесь, снимите шапку. Старшина, записывайте. Бойцу Мазуру. Обменить шинель по росту, подстричь волосы, побриться, выстирать гимнастерку и научить его докладывать начальникам. Это было что-то необычное для бойцов, и они молча ждали, что будет дальше. — Боец Мазур, в строй! — Следующий ко мне! — продолжал Бесхлебный. Старшина едва успевал записывать, что кому обменить на новое, починить, почистить, чему кого научить. Бойцы были удивлены. Куда проще было самому сказать: «Вы, грицай, пришейте хлястик, а вы ботинки налощите так, чтобы блестели ярче генеральского сапога». «Порядок знает. Не в свои дела не вмешивается», — шепнул один боец другому. Первое знакомство с ротой состоялось. Бесхлебный чувствовал, бойцы отнеслись к нему с недоверием. Он-то распорядился хорошо, а вот выдадут ли на складе все, что он заказал? «Надо будет, до командира дивизии дойду, а своего добьюсь», — твердо решил он.